Глава 21. Скитание. Вот оно, мое королевство. Бредут, взявшись за руки, глядя под ноги. И правильно делают. Земля неровная, торчат корни, то и дело попадаются то ямы, то чьи-то норы. Содрогнулся посох в руке. Опасность. Где? Сверху, справа, слева, где? Ах, снизу! Так и есть. В дыре под раскоряченным пнем поблескивают глазки. Вроде маленькие. Но не дадим себя обмануть. Оно может быть ядовитое. Или их много. Или это не глаза, а... Посох реагирует быстрее, чем я. То, что казалось пнем, на самом деле что-то совсем другое. Вот оно поднимается, опираясь на корни. С треском делает несколько шагов вперед. Красно-зеленая струя охватывает его... будто огненным поясом. Тварь содрогается, но все равно идет, тянется корнями-щупальцами. Одно из них обвивает посох и рвет из рук, сдирая кожу с ладоней. Но главный удар уже нанесен. Пламя взметывается откуда-то снизу и охватывает пень целиком. Я вырываю посох из конвульсивно дергающегося щупальца. Воняет. Фу, ну и гадость. Из костра разбегаются, посверкивая глазками, коричневые плоские существа. Каждая похожа на крысу, которую переехал асфальтовый каток. Пень валится на бок. В основании у него подгоревшая мясная гадость, похожая на иллюстрацию из врачебного справочника. Я отвожу глаза. Как считать дни? Делать зарубки на посохе? И есть ли вообще смысл их считать, если один похож на другой? Мертвый лес казался бесконечным. Из еды имелись только грибы, меня уже тошнило от одного их запаха. Из развлечений были страшилища, атаковавшие нас почти непрерывно, днем и ночью. Но главное, я была одна, совершенно, как никогда в жизни. Эльвира и принц были вдвоем, а я не имела с ними ничего общего. Однажды ночью... А ложилась я в одежде, с посохом в руках, надеясь на чуткость моего оружия. Я никак не могла заснуть. Лежала и ворочалась, и смотрела, как ползет по небу луна. Мне казалось, что я заболела. Валяюсь с температурой и вижу бесконечный страшный сон. Тихо встал принц. Мое ухо, тренированное, различало треск каждой иголочки у него под ногами. Он наклонился ко мне. Он знал, что я не сплю.
«Лена, давай помиримся, а?»
«Я с вами не ссорилась».
«Видишь ли, все равно ничего не вернуть. Какой смысл на нас обижаться? Эльвира переживает за тебя. Она по-своему тебя любит, хочет, чтобы вы были подругами. Пойми, все это когда-нибудь кончится. У нас впереди много хорошего». «Свое королевство!»
«Это у вас впереди, а не у меня!»
«А ты максималистка. Знаешь, что это?» «Это человек, который не признает никаких компромиссов, соглашений. Мы виноваты перед тобой, это правда? Но мы ведь осознаем свою вину. И просим прощения, и готовы загладить, Лена!» «Ты замечательный маг дороги. На тебя вся наша надежда, мы будем очень благодарны всю жизнь!» «Ну, прости ты нас, пожалуйста. Так же нельзя идти врагами».
«Я вам не враг», — сказала я упрямо. На другой день после долгого утомительного пути по болоту мы вышли к тому самому озерцу, от которого началось наше самостоятельное путешествие. Я пыталась убедить себя, что это другое, просто очень похожее место. Но самообман не мог длиться долго. Вот следы от нашего костра, вот зарубки на стволе, вот клочок Эльвириной юбки. Не осмеливаясь глядеть на своих спутников, я села на берегу, уставилась на воду. Все так же поднимались пузырьки со дна. Буль, буль. Аберон не успел научить меня ориентированию на магической местности. Он просто не знал, что мне это понадобится. А может, все дело в туманной бабище? Может, именно это она имела в виду, когда смеялась над нами. Все было кончено. Так мне показалось в эту минуту. Я поняла, что никогда не вернусь домой. Никогда не увижу маму. А следующая мысль была еще ужаснее. А что будет с моим миром, если я в него не вернусь? Он ведь так и застыл, ожидая меня. На дороге домой я должна прийти в то же самое мгновение, из которого ушла. А если я никогда не приду? Что же, мой мир так и будет застывшим до скончания веков? И мама никогда не придет с работы, и... Я хотела зареветь, но в этот момент за моей спиной громко, горько, по-девчоночьи разрыдалась Эльвира. Я оглянулась. Принцесса плакала, как маленькая, на плече принца, а тот гладил дрожащей рукой ее волосы и что-то шептал на ухо. И я видела, как ему страшно и горько, и как он собирает все мужество, чтобы казаться спокойным. И тоже, наверное, прощается со всеми своими мечтами. Жениться, жить долго и счастливо и умереть с принцессой в один день. Тогда я встала. Закусила губу. Ударила в землю посохом. Бабах! Зеленый луч ушел в небо. И еще раз. Бабах! Ответа не было, но я и не ждала ответа. Это был знак мне самой и туманной бабище. Посмотрим, кто посмеется последним. Эльвира перестала плакать. Смотрела на меня со страхом и удивлением. Наверное, у меня в тот момент было какое-то особое лицо. «Не бойтесь», — сказала я им обоим. «Я все равно вас выведу, и ничего с нами не случится, клянусь». Теперь мы продвигались медленнее, то и дело останавливаясь. Но это и к лучшему. Во-первых, так труднее попасть в западню. А во-вторых, я на этот раз была уверена, что не вожу свое королевство по кругу. На самом деле, скоро местность вокруг начала меняться. Исчезли старые пни и завалы, появилась травка. Деревья вокруг уже не казались такими измученными рахитиками, как прежде. Суше стал воздух, легче дышалось, появился ветерок. И однажды под вечер мы вышли к развалинам замка. Несмело подошли к мертвой громадине и остановились. Впервые за много дней очистилось небо. Косые лучи лежали на щербатых стенах из серого камня. Одна башня чернела, когда-то сожженная, другая наполовину обрушилась. Ров был пуст, мост опущен. И ни души. Я подняла посох. Опасность в замке была, но старая, приглушенная. Наверное, крыша грозила обвалиться. А может, ядовитые змеи поселились в развалинах?
«А давай туда не пойдем», — тихо сказала Эльвира. «Там не опасно. Просто неохота».
Мне меньше всего хотелось смеяться над ее трусостью.
«Если подняться на башню...» Предложила я неуверенно. «Можно осмотреть все вокруг. Вдруг здесь поблизости есть безопасное место, а мы его пропустим».
«А как ты поднимешься на башню?» — возразил принц. «Там же все от одного чиха развалится».
«Посмотрим», — я поудобнее перехватила посох. «Давайте поглядим. Вдруг здесь найдется что-то хорошенькое для нас».
Хорошенькое нашлось. Во-первых, колодец с чистой водой. Глубокий, но с хорошо сохранившимся ведром на цепи и скрипучим воротом. Во-вторых, домик для стражи. Во всяком случае, мы решили, что именно стража моста обитала здесь раньше. Эта простенькая с виду постройка не сгнила и не развалилась. Хоть дерево и почернело от времени, пусть земляной пол порос травой и мхом. Принц нарубил еловых веток, мы устлали в хижине пол, развели огонь в маленькой глиняной печке и впервые за много дней устроились с каким-то подобием комфорта.
«Я там кролика видел», — сказал принц.
Я оживилась. «Да? Пойдем на охоту?»
«Поздно», — сказала Эльвира.
«Темнеет. Что мы, ночь не переночуем без вашего кролика?»
Ей не здоровилось в последнее время. Болел желудок. Она сильно исхудала, ослабела, но есть почти не могла. Я надеялась, что когда мы добудем нормальную пищу, здоровье принцессы пойдет на лад.
«Ночь мы положим, переночуем», —
принц с хрустом потянулся.
«Но завтра на рассвете... Как их ловят вообще-то?»
«Поймаем и голыми руками». Я смотрела на огонек печи, Это было стократ прекраснее любого телевизора. И запечем, или сварим. Или половину запечем, а половину сварим.